И Олег Сашенко, экономист, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Вадим, добрый день. Рад быть у вас в гостях. Здравствуйте.
Что касается происходящего в регионе Персидского залива, ценообразования на нефть и так далее. Потому что вчера был очень интересный день с точки зрения того, какие американские горки преодолевала цена на нефть. Что вообще происходило и что еще может в этом смысле происходить? Можно ли это вообще спрогнозировать?
Ну, то, что происходило на рынке нефти, давайте скажем, не только вчера, а всю предыдущую неделю после начала американо-израильской агрессии в отношении Ирана, то это была нервная реакция рынков в полном непонимании относительно того, что происходит, как долго это будет происходить и чем все это дело закончится. И рынки, не понимая, что происходит, сразу скажу, да, что вот все заявления политиков, которые мы с вами слышали, там много анализировали, пытались там что-то найти, рынки делают то же самое. И в отношении рынков существует такое как бы известное правило, что их можно вводить в заблуждение, но их нельзя обмануть. То есть любые сигналы, которые посылают политики, они проверяются, перепроверяются, и в конечном итоге какое-то время рынок может двигаться в том направлении, которое думают политики, но потом он исправляет все ситуации и движется так, как считает правильным. И, соответственно, в течение всей предыдущей недели, первой недели военных ударов по Ирану, мы видели, как цена на нефть постепенно-постепенно шла вверх. Причем траектория этого движения вверх, она полностью соответствовала траектории, которая была в конце февраля 2022 года, когда российская армия вторглась в Украину. Ну, то есть с точностью там, до нескольких центов, вот, превышение довоенного уровня. То есть рынки себя вели абсолютно адекватно. Они понимали, что в регионе, где добывается 30% мировой нефти, через Ормузский пролив, через который проходит там, 20% мировой нефти, он перекрывается, и на рынке, на глобальном рынке нефти что-то будет происходить. Что-то будет происходить, сокращаться про предложение нефти. Когда предложение сокращается, то цена растет. Ну и, собственно говоря, вот на рынке на это реагировали, при том, что, ну, по большому счету, вот если смотреть на всю там, мировую экономику, ну, у нее есть определенный запас устойчивости. А основные потребители нефти – это развитые страны, они объединены в Международное энергетическое агентство, и страны, которые входят в это агентство, это там, ну, собственно говоря, как это, все недружественные страны, все страны-члены НАТО, Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Южная Корея, Япония, кто там, Тайвань, Сингапур, наверное, так вот, да, у них есть правило, что запасы сырой нефти в каждой из этих стран должны быть не менее 90 дней потребления.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. В этот день особенно важно говорить о свободе интернета. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу — это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все то, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании. Сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу.
Да? То есть, в принципе, вот если даже вообще всю мировую торговлю нефтью остановить на 90 дней, то каждая страна, которая покупает нефть, она может продержаться 3 месяца на внутренних запасах. То есть, вот что бы ни происходило, да, даже если вообще все нефтяные месторождения мира, они закроются по каким-то причинам и перестанут качать нефть, вот еще 3 месяца экономика будет существовать, ну, понятно, что будут искажения, но, тем не менее, она сможет, у нефти будет. Поэтому то, что остановилась торговля нефтью, совсем не означает, что у стран закончилась нефть. Но, тем не менее, рынки – это вещь специфическая, и они, вот то, что те котировки, которые мы с вами видим, это то, что называется спотовые котировки. То есть, когда игроки, там, покупатели, продавцы продают нефть вот прямо сегодня и сейчас. Если мы посмотрим на международную торговлю нефтью вообще в принципе, то 90-95% нефти продается по средне- и долгосрочным контрактам. Среднесрочные контракты – это поставки, которые там в течение следующих 3-6, там плюс 3-6 месяцев, то есть начиная от сегодняшнего дня, а долгосрочные контракты – 6 месяцев и более. То есть вот основная масса нефти, она уже продана вперед надолго по согласованным ценам, по согласованным поставкам. И на цены, вот, ну, этот массив, там 90% нефти никак не влияет. Влияют спотовые поставки. Спотовые, значит, мне нужно сегодня, прямо сейчас, нефть отсюда, сюда поставить. И вот здесь как раз возникла основная проблема. Потому что вот этот Ормузский пролив был закрыт. И все, кто хотели получить нефть из стран залива, они столкнулись с тем, что это сделать невозможно. Да? И на это накладывалось то, что, соответственно, крупнейшие производители нефти – это и Саудовская Аравия, компания «Арамко», и Кувейт, и Арабские Эмираты. У них стали заполняться хранилища. То есть у каждой там, крупной нефтяной компании есть какие-то хранилища, да, куда она может закачивать нефть, если на нее нет спроса. А технология работы месторождений на Ближнем Востоке такая, что когда у вас заканчиваются емкости в хранилище, вы должны остановить добычу. Ну, потому что там фонтанирующая добыча, да? И, соответственно, вот если у вас негде хранить нефть, вы просто закрываете скважину. И началось закрытие скважин. И рынки на это стали реагировать еще более нервно. И утром, в начале торгового дня понедельника, вчера, соответственно, цены взлетели там, к отметке между 116 там, и 119 долларов за баррель. Ну, то есть, вот самые страшные прогнозы, которые давали экономисты, да, что нефть будет улетать выше 100, тут, собственно говоря, мы вчера утром это и увидели. Но за рынком нефти наблюдают не только игроки, за рынком нефти наблюдают и политики, в том числе и Дональд Трамп, который понимает, что связь между ценой на нефть и ценой бензина в американских АЗС, она абсолютно прямая, и для него повышение цен для американских граждан, для американских избирателей, да еще в преддверии там, наступающей весны, лета, сезона отпусков и сезона более интенсивной езды на автомобилях, ну, это, в общем, точно совершенно дорога к поражению на промежуточных выборах. И Дональд Трамп начинает выпускать всевозможные заявления, что, ну, то, что он пытался использовать американский военно-морской флот для сопровождения танкеров в Ормузском проливе, ну, как-то рынок сначала на это подумал, но потом поняли, что ничего не происходит, потому что флот в Ормузский пролив не прошел. Предложение Трампа, что давайте американская компания государственная за счет государственных денег будет страховать танкеры, которые будут проходить, тоже, в общем, как-то не прошло, потому что никто не захотел рисковать своим танкером. Ну, как, ну, хорошо, тебе заплатят страховку, а дальше-то что? Танкер, он возит нефть и возит. А так ты получил деньги и ждешь танкера следующие, не знаю, там, 3 года, пока тебе его построят. И 3 года ты сидишь без заработка. Ну, короче говоря, никакие его эти идеи не работали. И, ну, как это, надежда умирает последней. И Франция в воскресенье вечером... Франция – это страна, которая сейчас является председателем «семерки». Ну, там ежегодно страна-председатель ротируется, да, и, соответственно, в воскресенье вечером Франция объявляет о том, что она созывает экстренное заседание министров финансов стран «семерки» для обсуждения вопросов о том, чтобы страны «семерки» начали продавать нефть вот эти, из этих своих стратегических запасов, которые там 90 дней и более, на рынок. Ну, соответственно, сначала на это никто не реагирует. Ну, что такое Франция и кто с ней считается? Мало ли, что там говорят французы. Ну, в общем, нам к этому не привыкать. Но в середине дня, действительно, там, как в середине европейского дня, в Америке это было ранее, ну, ранее, 8:30, 8:30 утра, собираются министры финансов и достаточно быстро принимают заявление, что мы готовы. Мы готовы открыть свои хранилища нефти. И объем нефти, который мы готовы выкинуть на рынок, продать на рынке, от 300 до 400 миллионов баррелей. Ну, чтобы мы понимали, это примерно 3-4 дня добычи, мировой добычи нефти. Ну, или, соответственно, там 20 дней прохождения нефти через вот этот Ормузский пролив. То есть много нефти. И на это рынки начинают говорить, да, все, ребят, мы поняли. Мы поняли, что там... Хотя... От решения американского президента, например, открыть стратегические нефтяные запасы до того момента, когда нефть придет на рынок, проходит 3 недели. Ну, понятно, что 3 недели как-то продержимся, да, ну, а там нефть пойдет, ну, в общем, бессмысленно. Короче говоря, решите вы эту проблему, мы вам верим. А пока продержимся. Вот. И, собственно, после этого нефть опустилась на уровень примерно там, чуть выше 90 долларов за баррель. И рынок получил новую информацию. Да, вчера неожиданно Дональд Трамп заявил, что вообще война близка к завершению. Никто не понял, но поверили опять в очередной раз Трампу. Как ему не поверишь? После этого иранское телевидение сообщило, что 5 стран, включая Россию, Китай и Францию, обращались к Ирану как посредники с предложением остановить войну. Ну и, в общем, как-то вот рынок ожидает, что действительно вдруг, может быть, как-то ситуация успокоится, и особого смысла загонять цены дальше наверх нет. Поэтому вот мы находимся в такой ситуации, и я думаю, что некоторое время вот рынок будет жить, веря в то, что война скоро закончится.
А для Путина и для Кремля это выгодная история? То есть, если смотреть по совсем простой схеме, цены на нефть растут, соответственно, Россия, российская власть может получать больше. Или это все не совсем так и чуть сложнее?
Нет, это все так. Это все так, потому что когда денег больше, в принципе, жизнь лучше становится. Да? Вот как, если вам сказать, что Вадим, давайте мы вам дадим денег. Вы же скажете, хорошо, то есть без каких-либо, что называется, обязательств с вашей стороны. Просто давайте вам дадим больше денег. Вы скажете, хорошо. А мы скажем, мы вам дадим 20 евроцентов. Вы этому сильно обрадуетесь? Как так? Я думаю, что усмехнетесь, да? Тоже мне нашли, о чем говорить. Мы должны понимать, да, что любое повышение цен на нефть для России выгодно. Да? То есть для российского бюджета. И было бы странно, если бы кто-то говорил обратное. Да, что, Наверное, можно там не совсем так, да. Если цена на нефть там превысит какие-нибудь 120 долларов за баррель, эта цена будет устойчиво держаться наверху, то тогда мировая экономика впадет в рецессию, тогда снизится спрос и на нефть, и на другие виды сырья, и вот тут Россия пострадает. Да? В принципе, тоже, да, есть какая-то такая более длинная цепочка, что если очень высокие цены на нефть держатся долго, то Россия от этого начнет страдать. Но в краткосрочной перспективе, неделя, месяц, 2 месяца высоких цен на нефть для России выгодно. Следующий вопрос, а что такое высокие цены на нефть для России? А в России, мы обсуждаем, бюджет российский. Да, мы сейчас не обсуждаем положение российских нефтяных компаний. А для российского бюджета налоги, которые уплачивают нефтяники, они зависят от двух показателей, от трех показателей. Сколько нефти добывается, какую цену нефтяники за это дело получают, и сколько составляет курс доллара. Вот перемножение этих трех показателей дает, очень грубо, с разными коэффициентами, скидками, дает нефтяные и нефтегазовые доходы бюджета. И в России есть очень специфическая конструкция, каким образом определяется цена на нефть. Потому что, в принципе, цены на нефть на рынке, на мировом рынке, они такие не сильно прозрачные. А в России тем более непрозрачны, потому что есть дисконты, скидки, там расчеты в крипте или еще какие-то непонятных валютах. И уже достаточно давно вот эту экспортную цену российской нефти объявляет Минэкономики. Есть соответствующий закон в России, то есть оно не просто так само проснулось с утра, давайте мы будем ее объявлять. Нет, есть закон, который говорит, Министерство экономики там каждый месяц, в начале месяца объявляет цену. И вот исходя из этой цены, в конце этого месяца, в начале февраля они объявляют, в конце февраля нефтяники по этой цене платят налоги, независимо, что там на рынке. И если мы возьмем цену декабрь, январь и февраль, последние 3 месяца, то это было, соответственно, 39, 41 и 44 доллара за баррель. Вот исходя из этой цены, неважно, за сколько российские нефтяники продавали, вообще неважно, потому что если сравнивать вот эту цену Минэкономики и с ценой, которую уплачивают индийские покупатели за российскую нефть, то там дельта возникает долларов 15. Да, то есть вот где-то в промежутке, можно 6-7 долларов списать на транспортировку, но в принципе еще где-то усушка, утруска, и там достаточно большая сумма денег оседает в чьих-то карманах. Но жизнь есть жизнь. Соответственно, любая цена нефти, которая выше, если Минэкономики объявили, что цена нефти выше, чем 44 доллара за баррель по итогам марта, да, то есть цена за февраль уже объявлена. Ее Минэкономики объявили в первые дни марта, еще на прошлой неделе, она 44 доллара. Поэтому сколько бы ни стоила российская нефть сегодня, налоги за март будут уплачены, исходя из цены 44. То есть в марте российский бюджет, российский Минфин больше денег за нефть, добытую и проданную, не получит. С разницей на количество рабочих дней в феврале, количество календарных дней, 28 в феврале, 31 в марте, на 10% больше. Плюс мы помним, что в марте будет уплачиваться налог на добавленный доход, который в феврале и в январе не платился. Короче говоря, вот я понял, что я вас уже из всех зрителей и слушателей запутал. Поскольку вот средняя цена нефти там, $41 за баррель в последние 3 месяца давала российскому бюджету 410 миллиардов рублей. Ну, очень грубо, очень грубо. Если цена нефти будет 70, то российский бюджет в месяц получит 700 миллиардов рублей. Ну, так, чтобы мы понимали. Но эти деньги он получит не в марте, а в апреле. Потому что вот цена высокая, если она сохранится в марте, ее объявят Минэкономики в начале апреля, и только в конце апреля российские нефтяники заплатят налог, вот по, исходя из этой цены. А что такое 300 миллиардов рублей? Ну, доходы российского бюджета там, на текущий 26-й год составляют ну, там, примерно 40 миллиардов, триллионов рублей, извините. Да, вот. Ну, то есть сравните 300 миллиардов и 40 триллионов. Ну, вот 1%, меньше 1%. Ну, то есть это много. Слушайте, 300 миллиардов рублей – колоссальные деньги. Но когда у вас бюджет считается там, 40 триллионов, то это не сильно улучшает вашу позицию.
А какова роль вообще нефтяного сектора в обеспечении бюджета? Потому что считается, что Россия очень плотно как раз завязана именно на экспорте энергоресурсов.
Ну, это уже ситуация давно изменилась. Если мы возьмем с вами период ну, между 2012, например, и 2017 годом, то доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета была примерно 50%. Когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше, там 49-51, когда-то даже 54 было. Ну, там очень грубо 50%. Но надо вспомнить, что тогда и нефть стоила $100 за баррель, да, то есть повыше. А самое главное, что с тех пор в России много раз сильно повышались налоги. Налог на добавленную стоимость в 2018 году был поднят с 18 до 20%. В этом году поднят с 20 до 22%. Повысился налог на прибыль. Плюс федеральный бюджет отобрал у регионов часть налога на прибыль. Повысился подоходный налог. И все повышение ушло в федеральный бюджет. Введен налог на депозиты на банковские, и все, повышение, и все эти налоги пришли в федеральный бюджет. Вводились всякие разные другие налоги, типа там трехмесячный налог на «Газпром», налог на курсовые разницы. Ну, то есть вот в российском Минфине сидят ребята сильно изобретательные. Да, и они это только как-то наивный может считать, что эксперты видят, что происходит с бюджетом, а Минфин сидит, не видит, курит бамбук. И, соответственно, вот роль других налогов, она постепенно повышалась. Дальше в России разогналась, раскрутили инфляцию за счет военных расходов, да, и это номинально увеличило НДС, это повысило сильно зарплаты и увеличило все налоги. И в результате, по итогам прошлого года, в 2025 году, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, она снизилась до 21%. Да, ну, то есть, 21% каждый пятый рубль бюджета, он связан с нефтью и газом. Да, но уже это не половина, уже не каждый второй. Поэтому зависимость есть, но она снижается.
То, что Трамп сказал о санкциях в отношении российской нефти, что возможно отмена, временная отмена санкций в отношении российской нефтянки, вот насколько это серьезный вопрос. И он там не обозначил сроки. Он сказал, снимем на время, а может быть и не будем к ним возвращаться. Вот насколько это реальный сценарий, что это может дать на самом деле?
Ну, судя по тем комментариям, которые ночью раздавались из Вашингтона, речь идет пока только о санкциях в отношении Индии. Ну, там, для Индии повышение таможенных пошлин, импортных пошлин на товары, идущие в Америку, на 25% за покупку российской нефти. Да, и вот это вот как бы требование к Индии не покупать российскую нефть, вот с него сделано исключение на 30 дней. Да, то есть пока никаких других разговоров о том, что какие-то другие пошлины, какие-то другие санкции в отношении российской нефти будут сниматься, из Белого дома не поступало. Но, смотрите, надо же хорошо понимать, что в отношении российской нефти есть американские санкции, а есть европейские санкции. И в 2022 году США первыми ввели санкции в отношении российской нефти. Они объявили о запрете на покупку российской нефти там, в первые дни марта 2022 года, через 10 дней после начала войны. Но Америка российскую нефть практически не покупала. Она ее покупала в минимальных объемах, и, в общем, это на экспорт российский не сильно влияло. Это, если президент Трамп отменит этот запрет, да, и скажет, что вот можно покупать российскую нефть американским нефтеперерабатывающим заводом, то я не думаю, что от этого что-то изменится. Потому что в это же время открыт доступ к венесуэльской нефти, которая, в общем, по характеристикам для нефтеперерабатывающих заводов взаимозаменяема с российской нефтью. И поэтому везти нефть из России, ну, вряд ли кто-то станет. Главный запрет, главные санкции в отношении российской нефти – это европейский запрет на покупку российской нефти. Ну, а европейцы ничего подобного пока не заявляли. И, насколько я понимаю, они не собираются это делать, а более того, размышляют о том, чтобы еще и российский сжиженный газ запретить покупать. Ну, правда, со следующего, с 27-го года. Вот, может что еще Трамп снять? Ну, может, например, снять санкции, ну, так, теоретически, да, опять я повторю, что пока... Никакой конкретики на этот счет не было, и никаких официальных заявлений, объяснений, комментариев не поступало. Ну, например, снять санкции там, с Роснефти, да, или с Лукойла, или с Газпромнефти, или с Сургутнефтегаза. Но, в принципе, я не думаю, что это изменит что-то сильно. Да, это на самом деле санкции в отношении там, крупных компаний, которые работают на международном рынке и покупают нефть у этих компаний, ну, в первую очередь, китайские и индийские. Ну, насколько мы знаем, да, вот Financial Times недавно, там, пару недель назад очень хорошее расследование опубликовало, что между Роснефтью, условно говоря, и покупателями российской, и покупателями ее нефти стоит цепочка компаний из разных самых юрисдикций офшорных, да, до 10 компаний могут стоять. И поэтому формально эту санкцию, ну, никому предъявить невозможно, никому давить нельзя. Вот, поэтому мое ощущение, да, что вот серьезно, ну, точно так же, как очень часто мне приходится говорить, что Запад исчерпал свои рычаги давления, санкционные рычаги давления на российскую экономику, но и вот у Америки сегодня я не вижу существенных возможностей снизить давление на... Там, снизить давление на российскую нефтяную отрасль, да, то есть сделать ей жизнь попроще. Ну, можно, наверное, сказать, ну, хорошо, мы вам разрешаем рассчитываться в долларах, да, но когда все российские банки, им запрещены расчеты в долларах, то, в общем, Роснефть, наверное, может получать доллары, только вопрос, где она их будет хранить. Ну, короче говоря, вот мне, я думаю, что вот на Индии все пока и закончится. А в отношении Китая Трамп, в общем, никаких санкций не вводил за покупку российской нефти.
А Китай, который сейчас, судя по тому, что приходит сообщение, он озабочен тем, что происходит в Иране, и стал давить на Иран, чтобы они все-таки выполняли свои контрактные обязательства по поводу поставок нефти, а Иран этого не может сделать по понятным причинам. Насколько сейчас Китай, ну, можно ли назвать Китай пострадавшей стороной в результате этой войны?
Вадим, насколько я знаю, насколько пишут информационные агентства, танкеры с иранской нефтью проходят через Ормузский пролив. Да, это же Иран перекрывает, да, поэтому свои танки, своя рубашка, она ближе к телу, поэтому никому нельзя, некоторые звери, но некоторые звери равнее других. Поэтому, насколько, вот я пока не слышал о том, чтобы у Ирана были какие-то проблемы, существенные проблемы, да, с экспортом нефти. Там Израиль ударил по нефтеперерабатывающим заводам, но пока ударов по нефтяным терминалам не было, ну, в общем, пока иранская нефтяная экспортная нефтянка, она не пострадала и продолжает продавать нефть. Поэтому я не думаю, что Китай всерьез пострадал пока. И опять нужно помнить, что у Китая есть и свои запасы, стратегические запасы нефти, которые там чуть ли не на 150 дней.
Как быстро экономика регионов начинает перестраиваться в случае каких-то кризисов? Ну вот мы видим войну сейчас в Иране, в заливе, по большому счету, потому что Иран наносит удары по странам залива. Через какое время начнется диверсификация, опять же, да? Это такой большой хаб, нефтяной хаб, а экономический хаб этот регион.
Ну, я думаю, что нет единого ответа, как это, все несчастливые семьи, несчастливы каждый по-своему. И, ну, например, мы берем Саудовскую Аравию, у нее 95% бюджета – это доходы от нефти, и там Саудовская Аравия экспортирует там, чуть больше 7 миллионов тонн нефти, барреля нефти и нефтепродуктов в сутки, и до начала войны вся эта нефть шла через Ормузский пролив. Ну и казалось бы, вот сейчас вот он, Ормузский пролив перекрыт, и сейчас Саудовская Аравия, ну не знаю, там у нее, конечно, запасы, резервы есть, у нее есть своя кубышка, свой фонд какой-то там очередной, суверенный, да, могут деньги в долг взять, ну, в общем, могут и пострадать. Но если мы смотрим повнимательнее, то у Саудовской Аравии, у нее уникальное положение, она выходит к, соответственно, вот как Персидский залив, да, и в Красное море. И у Саудовской Аравии есть нефтепровод, который соединяет ее основные месторождения с портом на Красном море. И из 7 миллионов баррелей нефти 5 миллионов может быть прокачано на Красное море. Соответственно, компания «Арамко» саудовская, которая национальная нефтяная компания, она заявила, что нам нужно несколько дней, и мы начнем качать нефть на Красное море. То есть выясняется, что вот Саудовская Аравия, ну, она, наверное, находится в самом таком комфортном положении. Дальше выяснилось, что есть, по-моему, я могу сейчас ошибаться, или у Бахрейна, или у Эмиратов, вот сейчас навскидку как карта в голове не встает, есть тоже нефтепровод, который позволяет обойти Ормузский пролив и выйти уже непосредственно в какое-то море, с другой стороны Ормузского пролива, и там есть свой нефтяной терминал. Да? То есть кто-то тоже пострадает меньше. Хуже всех Ираку. У Ирака вся нефть идет через Ормузский пролив, и у него никаких альтернатив нет. И не случайно уже там сегодня иракское правительство сказало, что оно требует, чтобы американцы не использовали его воздушное пространство для ударов по Ирану. Ну, знаете, требовать они, конечно, могут, но что из этого получится, никто не знает. Вот, поэтому у каждого свое, но опять все нефтяные страны, они научены горьким опытом предыдущих кризисов, у них у всех есть большие кубышки, большие суверенные фонды, из которых они могут, ну, в общем, какое-то время держаться, да, сколько-то времени жить на запасах, ну, мы видим, да, что даже там у Путина, который пятый год ведет войну, у него еще вот фонд национального благосостояния, ликвидная часть, но она позволяет профинансировать весь плановый дефицит бюджета этого года. Ну, то есть, вот он тратит деньги, да, но, тем не менее, там еще деньги есть. Поэтому у тех стран, у них денег побольше. Поэтому я бы не ждал, ну, что называется, какой-то такой бюджетной катастрофы. А другое дело, что если в Саудовской Аравии один из двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов разрушен, да, то на его восстановление могут уйти там месяцы, а может быть и год. А у Ирана разрушен нефтеперерабатывающий завод, и в принципе у Ирана до войны им нужно было, как страна им экспортировала нефть, импортировала бензин и дизельное топливо. Да. Соответственно, после войны у Ирана будет еще более сложная ситуация, что им еще больше нужно будет заниматься импортом нефти, импортом бензина и дизеля. Да. Ну, то есть каждая страна будет реагировать по-своему. Там, если мы выйдем чуть дальше за пределы нефтедобывающих стран, то самое тяжелое положение из крупных стран, насколько я знаю, это у Пакистана. Потому что у него запасы нефти, вот национальные запасы нефти всего трое суток. Да, то есть вот если Пакистан, ну, не самая богатая страна, да, и вряд ли там пакистанские там, импортеры нефти готовы платить самую высокую цену, хотя кто ее знает. Да, ну вот в Пакистане цены на бензин уже резко полетели наверх, и там такой, ну, бунт не бунт, но массовое недовольство, потому что цены сильно высокие, и, как говорится, 20 литров в одни руки.
Можно сказать о том, что Иран избрал тактику экономической войны, то есть когда уже США и Израиль атаковали Иран, то он, как мы видим, сделал асимметричный ответ, ожидали, что будет бить по Израилю, а он стал бить по странам Персидского залива. И насколько это эффективно, если мы рассматриваем с точки зрения некой их тактики и стратегии ведения войны?
Ну, насколько эффективна борьба Давида с Голиафом? Да, мы же понимаем, что военная мощь США и Израиля, она в разы, если не в десятки раз, превосходит военную мощь Ирана.
Но мы знаем, что Давид победил Голиафа, поэтому...
Он победил его, как это, используя асимметричные методы борьбы. Да, то есть вот как раз не прямое лобовое столкновение, на что рассчитывал Голиаф, а используя асимметричные методы. Соответственно, было бы... Ну, нелепо ожидать, что Иран, у которого практически нет своих ВВС, да, потому что они для защиты неба над Тегераном используют учебно-боевые самолеты Як-130. Но, в принципе, это учебный самолет, на котором военные пилоты учатся. Да, то есть он может нести какие-то ракеты, но он летает на дозвуковых скоростях, там чуть выше 1000 км в час. И, в общем, понятно, что он современным американским самолетом, даже не то, что современным, а предыдущего и предпредыдущего поколения, не может составить никакого сопротивления. Если мы вспомним, что у Ирана последние поставки российских систем ПВО были, это 2011-2013 годы, и это С-300, а после этого Россия в Иран ничего не поставляла, причем сначала Россия соблюдала санкции ООН, Да, а потом, когда санкции были сняты, Россия отказалась поставлять Ирану какое-либо вооружение в больших объемах, потому что Иран был неплатежеспособен. Ну, то есть, вот запрет на расчеты в долларах и сохранение евро, сохранение вот этих санкций со стороны Евросоюза, Америки, в общем, привело к тому, что Иран не мог платить за вооружение, поэтому вот небо у Ирана закрыто. Но если мы предположим, что эти иранские самолеты Як-130 полетят в сторону Израиля, ну, сколько долго они пролетят? Они через Саудовскую Аравию не пролетят, потому что там стоят патриоты, которые с радостью их, что называется, пощелкают. Поэтому говорить о том, что Иран мог отвечать там, что называется, адекватно, да, теми же военными ударами, ну, это просто было бы нелепо ожидать. Соответственно, позиция Ирана, насколько она транслируется, она достаточно, ну, как сказать, опять, я не хочу защищать Иран, я не хочу там обвинять ни Иран, ни Израиль, да, я смотрю, что происходит. Позиция Ирана состоит в том, что страны, которые предоставляют свое воздушное пространство для США и Израиля, они являются участниками в агрессии, пособники агрессии. Соответственно, они должны нести ответственность за свои политические решения. Да, если вы разрешаете своим там, израильским ракетам или израильским самолетам летать через ваше воздушное пространство, ну, значит, вы участвуете в войне, значит, мы имеем право по вам отвечать так, как считаем правильным. И основные удары, которые наносят иранские ракеты, дроны, это либо радары, станции слежения, да, которые американские военные базы, либо вот инфраструктурные объекты, в первую очередь, вот такие демонстративные удары по нефтедобывающим, нефтеперерабатывающим компаниям, предприятиям, мощностям. Но я бы сказал так, что их не очень много, и в последнее время, ну, судя по всему, там запас дронов и ракет у Ирана тоже не бесконечный. Ну и дальше игра Ирана, там опять-таки военные эксперты уже очень хорошо на эту тему рассказали, что Иран рассчитывает на то, что использование дорогих патриотов или там ракет, вот это ТААД-систем, да, в общем, и быстрее исчерпаются запасы этих ракет у стран залива, у Израиля, нежели чем у Ирана закончатся достаточно дешевые шахеды. Ну, вот это вот и есть, наверное, попытка Давида сражаться с Голиафом.
Вопрос от наших зрителей. Спрашивают про ВПК, уже глобальный ВПК, мировой ВПК, учитывая, как нестабильно сейчас в мире, большие войны, которые идут. Соответственно, насколько ВПК, глобальный ВПК, меняет структуру мировой экономики?
Есть хорошая фраза, да, что все генералы готовятся к прошедшей войне. Но я хотел бы... Мне кажется, что не все генералы. Да, что есть некоторые генералы, которые даже к прошедшей войне не готовятся. И, ну, например, мы увидели с вами, что вот там российская агрессия в Украине, война там, в Украине показала, что в такой конвенциональной войне дроны стали, то есть, очень широко распространенным оружием и наступления, и защиты. Да, и защита от дронов, ну, это, в общем, стал важным элементом для там, современной армии. Но выяснилось, что Израиль и США, да, которые вот приготовились к военной операции, и, видимо, судя по всему, там, Израиль-то готовился к ней несколько лет, там, сколько готовились США, мы не знаем, то выяснилось, что вот таких эффективных средств защиты от дронов нету. Да, поэтому то, что ВПК на любой войне зарабатывают, ну, это понятно. Вопрос в том, производят ли они то, что нужно для армии, вот для той войны, которую армия ведет. Выясняется, что этого нет, ну, потому что американские генералы, они готовы были учить украинских генералов, как вести войну, вот, но при этом не готовы были перенимать опыт украинских генералов о том, что современная война, она выглядит немножко по-другому. Выиграет или не выиграет мировой ВПК? Ну, выиграет. Американский военный бюджет на следующий финансовый год президент Трамп планирует увеличить в 1,5 раза. То есть с 1 триллиона до 1,5 триллионов. Но поскольку американская армия не растет, да, то, соответственно, вот все эти $0,5 триллиона, они пойдут на закупку вооружений, на исследовательские работы. Много или мало? Ну, $500 миллиардов, это даже вам не 300 миллиардов рублей. Да, это какие-то совершенно безумные деньги. Но если мы вспомним, что американский ВВП составляет 26 триллионов долларов, да, а мировой ВВП составляет там уже где-то, наверное, 113-115 триллионов долларов. Ну, в общем, это какие-то такие, ну, большие деньги, но не настолько значимые. И вообще уже где-то ну, наверное, 70-е годы произошел такой серьезное изменение потенциалов, сил с точки зрения технологического развития современной экономики. Если до этого времени, ну, границы, наверное, 60-х, 70-х годов, считалось, что военные технологии, которые передаются в гражданские сектора промышленности, могут тянуть ее вверх. И, собственно, военная отрасль, она как раз является генератором всех современных технологических решений, то, начиная где-то 60-е, 70-е годы, эта ситуация начала меняться. И сегодня наиболее продвинутые технологические решения, они как раз делаются в гражданском секторе, ровно потому, что гражданский сектор, он ориентирован на прибыль. Гражданский сектор, он ориентирован на снижение себестоимости. И ведь вот те же самые пресловутые чипы, да, и микросхемы, они же изначально создавались для ракет, для наведения, да, вот американские ракеты наведения, и стоили безумно дорого, и, в общем... И Советский Союз, который воровал технологические секреты Америки, ну, в общем, был в состоянии удерживаться в этой гонке. Но сегодня своровали, через год или через полтора начали выпускать то же самое. Вот. Но ровно в тот момент, когда там, в начале 60-х годов компании-производители чипов получили разрешение на их использование в гражданских секторах, вот в этот момент все чипы, ну, чипы они как бы рванули вперед. Да, вот это, потому что стали выпускаться уже не десятками тысяч, а миллионами, да, и стали конкурировать между собой, стали быстро развиваться. В результате современные там, чипы, используемые в компьютерных системах, ну, они там, гораздо мощнее, гораздо современнее, продвинутее, чем то, что используется в военной технике. Ну, и то же самое с авиацией. Ну, кому из разработчиков там, современного истребителя или бомбардировщика придет в голову заниматься расчетами там, эффективности использования топлива. Да, когда вы проектируете гражданский самолет, ну, это едва ли не ключевой параметр, сколько топлива тратится на перевозку там, пассажира на 1000 километров. Да, если вы создаете самолет, который там, тратит столько же, сколько тот, который выпускается, у вас нет шансов на рынке занять свою нишу. Вы должны делать самолет, который меньше, у которого гораздо выше топливная эффективность. Вот, поэтому ну, по объемам прирост мирового ВПК будет, но он будет очень незначителен. А с точки зрения развития технологий, ну, мне кажется, что забыть надо про то, что военный сектор движет, существенно движет гражданский. Все идет наоборот. Мы видим, что там, вот вся индустрия искусственного интеллекта, она, в общем, пошла из гражданских секторов. И сейчас там Пентагон с радостью использует то, что уже есть, то, что наработано. Это же не по заказам Пентагона сделано.
Но здесь вопрос от наших зрителей. А где граница... Так сформулирую вопрос. Где граница того, когда спрос определяет предложение? Потому что вот мы как раз говорим о микрочипах, и это очень востребованная история, но она очень ограничена по компаниям, которые их производят. Мы знаем в Нидерландах и на Тайване. И, собственно, кажется, все. Тут вопрос, почему не появляется, если такой огромный спрос, почему не появляется большого рынка? Почему настолько ограничены эти мощности?
Ну, Вадим, у вас, извините, да, у вас или у зрителей очень такое как бы превратное представление о рынке чипов. Объем торговли чипами, микросхемы в мире превышает объем торговли нефтью. Ну, чтобы мы понимали, да, то есть в денежном выражении. И когда вы говорите о том, что это только Тайвань и только Нидерланды, ну, вы сужаете, потому что вы берете тайваньскую компанию TSMC, которая самая передовая с точки зрения производства чипов, да, и берете нидерландскую компанию ASML, которая является лидером в производстве литографического оборудования, ключевого оборудования для производства микросхем. Вот. Но при этом в мире существует, там ведь, в, ну, что далеко ходить, в той же самой России, да, производятся микросхемы, которые, там, не знаю, 60 нанометров, при том, что современные, там, современные самые передовые, они уже до 3 дошли. Да? То есть это отставание лет на 20, если не на 25. Вот, но, тем не менее, там Россия тоже производит какие-то... Как, да здравствуют наши микросхемы, самые большие микросхемы в мире. Да, это я еще, что называется, из Советского Союза помню.
Размер имеет вот. Значение, да, как мы знаем.
Ну да, 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 да. Вот, поэтому есть огромное количество производителей микросхем. Они же разные, да. Опять, я не то чтобы сильно большой специалист в этих микросхемах, да. Но и в Китае есть большое количество компаний, которые производят микросхемы, опять, образца, не знаю, 5, 7, 10-летней давности. И они же используются не только в самых продвинутых там, картах NVIDIA, да, они используются, ну, не знаю, в часах, они используются в телефонах, они используются в холодильниках, в микроволновках и так далее. Да, то есть, в общем, рынок чипов, микросхем, он огромный, он колоссальный. А почему нельзя повторить? Ну, во-первых, давайте так вот, смотрите, если это нидерландская компания ASML, которая к этому, к такому к мировому лидерству шла, не знаю, там, два десятка лет. У нее имеется 5000 поставщиков оборудования для нее. Да, уникальная там, вот эта, единица оборудования ASML, она стоит там, 300-350 миллионов долларов. Да, это вот такое хорошее большое помещение занимается этой штуковиной. Даже не знаю, станком ее нельзя назвать. Да, единица оборудования, давайте так называть. Да, вот. И эти 5000 поставщиков находятся в 35 странах. И ASML их отбирала в жесткой конкурентной борьбе. Да? Ну, то есть, для того, чтобы... Мало того, что вам нужно технологические все решения найти, да, вам еще нужно найти поставщиков, которые будут вам обеспечивать надлежащее качество. Вот. Ну, а это оборудование и производится, и работает там, в чистых комнатах, да, с минимальными там, примесями в воздухе и так далее. Там инвестиции, вот, когда TSMC, тайваньская компания, сейчас по требованию американских властей строит свою фабрику в Америке, то размер инвестиций – это десятки миллиардов долларов. Да, причем это производить то, что уже умеем производить. Не то, что будем производить самое современное, да, а то, чтобы просто продублировать эту фабрику. Это размер инвестиций – десятки миллиардов долларов. Не говоря уже, опять повторю, надо не забывать все время, что это еще и технологический там, капитал. Да, это знания, которые украсть можно, но дуплицировать, повторить нельзя. Да, и, в общем, поэтому конкуренция на этом рынке, она вот на передовых направлениях, она, ну, можно сказать, что она отсутствует, но, с другой стороны, там, в затылок TSMC, тайваньской компании, дышит и Samsung, да, южнокорейский, вот, поэтому, ну, так, лидер всегда существует, вопрос в том, что если лидер прекращает крутить педали, да, то его догоняют остальные.
Это как с Nokia было в свое время. То есть вот этот пример Nokia, как лидер по производству телефонов мировой, который после того, как появились смартфоны, ну, скажем так, пропал с радаров.
Ну, это один, это, ну, Nokia это один из примеров, причем Nokia, ведь на самом деле они были лидером действительно в производстве телефонов, и году в 97-м, наверное, они же выпустили первый смартфон. Ну, я помню, у меня такой был, ну, такой большой раскладушка, но там на... Да. Была клавиатура полная, можно было отправлять имейлы, можно было принимать и отправлять факсы, был выход в интернет. Но это было не сильно удобное устройство, но оно позвало, уже вот такой прототип смартфона, он уже был создан Nokia. Но они не поверили. Они не поверили в то, что вот мир пойдет в этом направлении. Решили сохранить свою нишу лидерства в телефонах, в стандартных телефонных аппаратах и проиграли. Но это не единственный пример. Да, возьмите компанию Polaroid, да, который считал, что вот эти мгновенные фотографии будут владеть миром. Или вы возьмите компанию Kodak, которая решила, что цифровая фотография не имеет будущего, что нужно оставаться на пленке. Ну, то есть, это бизнес-ошибки, они, это же даже не то, что вот они прекратили крутить педали, но они свернули не в том направлении, там, да, как говорят, знаете, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Они решили обойти, а все рванули в гору и оторвались. Вот и ну, так бывает тоже.
А насколько это частая история, когда лидеры рынка все-таки не фиксируют этот момент изменений? То есть насколько сложно его вообще просчитать, и можно ли его все время просчитывать?
Ну, Вадим, эти ситуации частые. Ну, что далеко ходить? Мы вот, на наших глазах происходит, ну, например, трансформация автомобилей, да, из двигателей внутреннего сгорания к электрическим. И мы видим, как немецкий автопром, который, вот что называется, лидер, казалось бы, да, и по качеству все, вот, такая машина, которая самая хорошая машина, ну, как в Европе точно производили, да, может спорить, лучше ли это машины в мире или нет, но вот раз, а выяснилось, что они это пропустили, да, упустили эту гонку, и выяснилось, что вообще-то говоря, электромобиль – это не автомобиль с электрическим двигателем, а это компьютер на колесах. Да, и выясняется, что вот на лидерами, там почему-то китайцы так, там тот же самый Xiaomi, да, они стали одним из лидеров там, в китайском автопроме. Ну, потому что это компьютер на колесах, это совершенно другой подход. Потому что вот те, и мы видим, как американские автокомпании, автопроизводители, у них не получается создать электромобиль, да, потому что Tesla, она же с нуля, фактически созданы, вот создавали компьютер на колесах. А все классические компании, там и Ford, и Chevrolet, да, и General Motors, Вот, и тоже, ну, Ягуар английский, да, индийский, я уж не знаю, чем он сегодня. Вот, но все эти их электрические машины, они, ну, сильно проигрывают, они дорогие, они не конкурентоспособны. Это происходит постоянно, да, просто эти примеры, ну, может быть, мы не всегда о них думаем, но это жесткая конкурентная борьба, и здесь любая ошибка в прогнозировании того, чем ты должен заниматься, да, это нормально.
Тут спрашивают наши зрители, не снижается ли эйфория от перспектив искусственного интеллекта. О нем, кажется, стали меньше говорить. Но, возможно, это ошибочно, и просто это уходит из повестки, из-за войн всевозможных. Вот искусственный интеллект и его перспективы с точки зрения экономики и бизнеса. В какой стадии сейчас?
Ну, мне кажется, что наоборот. Вот то, что я вижу в Америке, и то, что я читаю по этой теме, ну, просто, знаете, как вот есть... Эйфория – это восторг. Да, восторг от неожиданности. Что у вас как не было такого никогда, и вот опять что-то такое случилось. У вас какие-то вот, о, ну сейчас сам мир поменяется. Да? После чего вы начинаете этим мир поменяется пользоваться, и он становится рутиной.
При этом мир меняется, мир меняется.
При этом мир меняется, эйфория уходит, для вас это становится повседневностью. Да? И вот то, что сегодня, там, ну, как сказать, вот, просто как опять мы на наших глазах все это было, да, там, условно говоря, там 30 лет назад, когда я там пришел в Центральный банк работать, мне Андрей Козлов зашел, там говорит: слушай, а ты интернетом пользуешься? Я говорю: чем? Он говорит: интернетом. Я говорю: а зачем? Он говорит: ну, он говорит, да, я сейчас тебе объясню. Да, и он мне, соответственно, вот там на моем рабочем компьютере все дело показал. Да, и вот там 30 лет назад возникал вопрос: а для чего нужен интернет? Да, вот как его можно использовать в жизни, в бизнесе, в работе? Сегодня представить себе там жизнь без интернета мы не можем. Да? Но эта эйфория, которая была там 25-30 лет назад, она как-то ушла. С искусственным интеллектом то же самое. И сейчас главный вопрос, он же состоит в том, как использовать искусственный интеллект в бизнесе. Да? Как сделать так, чтобы он приносил, ну, доходы, он приносит доходы. Ведь если мы посмотрим на лидеров индустрии искусственного интеллекта, там, или OpenAI, или Anthropic, но у них траектория роста доходов, например, следующая, там, первый год 10 миллионов, второй год 100 миллионов, третий год миллиард, четвертый год 10 миллиардов. Найдите компанию в другой, в каком-то секторе, который может показывать вот такой экспоненциальный рост доходов. Да, понятно, что у них расходы больше. Понятно, что им, ну, у них расходы на то, чтобы двигаться вперед. Это то, что можно называть там research and development, исследования, разработки и так далее. Вот. Но такой экспоненциальный рост доходов, ну, это еще поискать надо. А сегодня вот очевидно, да, что вот этот Claude Code, выпущенный Anthropic'ом, ну, это стал таким существенным подспорьем для программистов. Да? То есть вот наиболее продвинутые компании, они там в состоянии сокращать количество работников, которые занимаются программистами, ну, и программистов сильно, да, потому что Claude Code, он помогает писать даже самые сложные программы, и здесь опять перед войной буквально, наверное, недели 3-4 подряд, да, вот он выпускал новые модели, и резко шли вниз акции сначала компьютерных компаний, а потом компаний, которые занимаются системами безопасности. Да, потому что там последняя версия Claude Code, она умела высчитывать все уязвимости в компьютерных системах, которые вот компании, занимающиеся безопасностью, не видели. Да? И вот, ну, и у тех, кто в этом сегменте работает, ну, у них, я не знаю, у них отрицательная эйфория, да, потому что они лишаются работы, котировки акций падают. Но с точки зрения там, безопасности, это все движется. И весь вопрос, там, куда будет дальше. Да? Вот, грубо говоря, вот, понятно, что с программированием это прорыв. Там, где будет следующий прорыв, ну, там есть разные оценки, да, что там юристы, что доктора, не знаю, там еще какие-то профессии, вот, но вот мне кажется, что просто мы находимся уже в режиме, когда из эйфории это, ну, не то, что совсем повседневностью, но становится привычным, ну, то есть вот там в Америке выпустили исследование, что там уже где-то 70% там, ученых в университетах, они там работают с использованием AI, который, искусственного интеллекта, да, который на самом деле, ну, достаточно хорошо может работать в качестве твоего помощника. Да, он может собирать информацию, он может делать какие-то обобщения, он может что-то выискивать, отвечать на твои вопросы. Ну, и все это происходит достаточно быстро. Поэтому, ну да, эйфория, наверное, проходит, но не потому, что перестали верить, а потому что это становится уже элементом повседневной жизни.
Но это может стать сверхразумом? Я понимаю, что это такой фантастический прогноз. Сейчас многие об этом говорят, и мы неоднократно эту тему тоже затрагивали. Но все-таки, вот не идем ли мы к чему-то, что станет сверхразумом? То есть обретет сознание, а ну, дальше, в общем, вспоминаем все фантастические романы, которые читали в детстве, от Артура Кларка до Клиффорда Саймака. Есть у вас такие?
Вадим, если вы поговорите с идеологами искусственного интеллекта, людьми, которые вот работают в этих компаниях, да, которые, вот, что называется, на самом острие, они все будут вам говорить, что да, мы идем в эту сторону. И, наверное, это правда. Другое дело, как далеко мы находимся от этой точки. Да, и у меня ощущение, что все-таки, ну, туда, знаете, как вот, это правильное направление, да, но сколько мы туда будем идти, там, оптимисты говорят, что уже там через 3-5 лет мы увидим эти элементы. У меня какие-то смутные сомнения, что там 3 или 5 поколений может пройти. Да, потому что пока ну, все строится на компьютерных мощностях. На, ну, то есть, грубо говоря, если бы там, человеческий мозг работал так же, как работает современная система искусственного интеллекта, то ответ на вопрос, сколько будет 7 на 8, у нас бы занимал несколько часов. Да, мы бы вот, что называется, напряженно думали и вспоминали, сколько там, начинали вы каждый раз считать с нуля. Да, вот. Поэтому мы движемся туда, но если там вот все компании, которые там объявляют о своих планах развития систем искусственного интеллекта, они будут двигаться вот с той скоростью, которую они хотят, то в ведущих странах, там, начиная с США и дальше, возникнет дефицит электроэнергии. Ну, то есть просто цены на электроэнергию будут расти со страшной скоростью, потому что построить дата-центр, ну, выясняется, что гораздо быстрее, да, чем построить генерирующие мощности. Ну, там можно смотреть на Илона Маска, который говорит, а давайте все это дело запускать в космос, и там я через 3 года готов запускать там 1000 ракет, да, на орбиталь, на орбиту, да, и там создавать эти дата-центры. Ну, в общем, все звучит опять... Технически в этом нет ничего нереализуемого. Да? То есть есть известный российский эксперт, да, технолог Михаил Кокорич. Он мне рассказывал идею вот создания дата-центров на орбите там, еще где-нибудь году в 2012-2013, да, когда про дата-центры мы всерьез ничего не знали. То есть сама по себе идеология этого такого проекта, она существует. Но сколько времени займет ее реализация, да, там, сколько времени уйдет на создание дата-центра в космосе, как научиться передавать информацию. И вот вопрос дата-центра, энергия, да, и дальше, ну, нужно, мне кажется, что должен быть один радикальный, а может быть, там не один еще скачок в системах компьютеров, потому что до сих пор ученые, там, у них нет однозначного объяснения, как работает человеческое сознание. Да, и вот это главный вопрос, да, потому что то, как работают компьютерные системы, ну, примерно понимание существует. Опять, мы с вами, наверное, никогда не разберемся в этом. Вот, но как работает человеческое сознание, это пока большой секрет.
Ну что ж, продолжим обсуждать эти системы. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Сергей Алексашенко был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Вадим, спасибо большое за беседу и до новых встреч. До свидания.